Достойных юношей превозносили в песнях похвалами и сим возбуждали в них честолюбие и соревнование. Воспетый за свою доблесть и сделавшийся славным в кругу девиц, возвращаясь домой, гордился такими почестями. Колкость шуток и насмешек была столь же действительной для других, как самые важные наставления, тем более что это случалось в присутствии всех граждан, геронтов и царей. Нагота девиц не имела в себе ничего неблагопристойного. Стыдливость сопровождала их всюду. Невоздержание в Спарте было неизвестно. Нагота эта приучала их к простоте, рождала в них желание соделать свое тело гибким и крепким и позволяла слабейшему полу участвовать в мужестве и величии духа, ибо женщины не менее мужчин способны к приобретению доблести и славы. Это-то мужественное воспитание рождало в них те высокие мысли и речи, которые обнаруживаются в ответах Гарго, жены Леонида. Одна иностранка сказала ей: «Вы, лакедемонянки, одни повелеваете мужьями?» «Ибо мы одни рождаем мужей», — она ответствовала. Шествие дев, нагота, борьба в присутствии юношей, привлекаемых, по словам Платона, необходимостью эротической, а не геометрической, все это было побуждением к браку. Сверх того, Ликург подверг неженатых известному поношению. Им было запрещено быть зрителями при гимнопедиях, борьба между нагими девицами. В холодное время правители заставляли их ходить нагими вокруг площади. Они ходили и пели сочиненные для этого случая песни, в которых изъясняли, что достойно наказываются за неисполнение законов. Их лишали уважения, оказываемого молодыми людьми старшим. По этой причине никто не порицал грубости, сделанной Деркилиду, хотя, впрочем, славному полководцу. При входе его в собрание какой-то юноша не хотел уступить ему место, говоря: «Ты еще никого не родил, кто бы мог и мне уступить некогда место». Лакедемоняне похищали невест для себя не малолетних и незрелых, но бывших в полном и совершенном возрасте. Невесту принимала так называемая подружка или приставленная к браку женщина, которая стригла у ней коротко волосы, одевала и обувала по-мужскому и клала одну в темном месте на соломенник. Новобрачный, не будучи ни пьяным, ни расслабленным негой, но по обыкновению трезв, как человек, ужинавший за общественным столом, пришедший к ней, развязывал пояс и переносил ее на постель. Пробыв с нею немного времени, скромно возвращался к молодым людям, дабы провести с ними ночь по-прежнему. Таким образом, он проводил обыкновенно дни и ночи со своими товарищами, а к жене ходил с великой осторожностью и стыдливостью, опасаясь, дабы кто-нибудь это не приметил. Новобрачная со своей стороны ухищрялась и выдумывала всякие средства иметь тайно свидание с мужем. Это продолжалось немалое время. Случалось, что некоторые приживали детей, не видевшие ни однажды днем жен своих. Такие свидания не только приучали их к воздержанию и целомудрию, но способствовали плодородию и сохраняли всегда новую и живую их страсть, ибо они никогда не присыщались и не утомлялись невоздержанным и беспрестанным между собой сообщением, а расставаясь, всегда питали пылающий огонь взаимной любви и вожделения. Введя такую скромность и такой порядок в рассуждении браков, Ликург истребил также пустую и женам одним приличную ревность. Он почел нужным удалить от браков насилие и беспорядок и произвести то, чтобы достойные граждане могли родить детей общих. Он смеялся над теми, кто почитает брак как собственность, не терпящую разделения, и мстят войной и кровопролитием. Ежели старику, у которого была молодая жена, нравился храбрый, прекрасный юноша, то он мог его ввести к ней в опочивальню и признать своим младенца такого сообщения рожденного. С другой стороны, человек благородный, полюбив чужую жену, целомудренную и рождающую прекрасных детей, мог убедить ее мужа уступить ему права свои на получение от нее, как от плодородного поля плодов прекрасных, детей здоровых и добрых, которые были бы единокровны с другими, столь же хорошими и здоровыми детьми. Ликург думал, что дети принадлежат обществу, а не родителям. По этой причине он желал, чтобы его граждане происходили от лучших, а не от каких-либо случайных людей. Ему казались глупыми и странными постановления других законодателей, которые, не щадя ни денег, ни забот, для заведения хороших псов и коней достают лучших жеребцов и кобелей, а женщин запирают и стерегут в домах, требуя, чтобы они от одних рождали детей, хотя бы они были глупы, дряхлы, нездоровы. Как будто слабые дети, происшедшие от слабых родителей, не причиняют неудовольствия более всего тем, кто имеет их и воспитывает, а получившие от крепких здоровое и крепкое сложение тела не составляют их радости. Эти введенные Ликургом обычаи, согласные с природой и гражданским постановлением, столь далеки были от своевольства, которым упрекали спартанок впоследствии, что прелюбодейство было у них неслыханное дело. Всем известен ответ одного древнего спартанца по имени Герат. Некий чужестранец спросил его, какому наказанию подвержены в Спарте прелюбодеи? «У нас их нет», — отвечал ему Герат. «Но если найдется кто», — продолжал чужестранец, — «тот», — сказал Герат, — «должен поставить в наказание вола, который бы, протянувши с вершины Таигета шею, мог напиться воды в Эвроте». Чужестранец, удивляясь этому, спросил, «как найти вола такой величины?» Герат, улыбаясь, сказал, «как же найти и в Спарте прелюбодея?» Вот что рассказывают о браках спартанских. Родители не имели власти воспитывать детей своих. Отец приносил младенца вскоре после рождения на место, именуемое Лесха, где сидели всех колен старейшины, которые его тут осматривали. Если находили его крепким и здоровым, то приказывали кормить и уделяли ему одну из 10 000 частей земли. Если же он был слаб и безобразен, то отсылали его в так называемые апофеты, место, исполненное пропастей близ Таигета. Они думали, что родившийся слабым и нездоровым не может быть полезным ни себе, ни обществу. По этой причине женщины омывали новорожденного в вине, а не в воде, некоторым образом испытывая этим его сложение. Говорят, что дети слабые и подверженные падучим болезням от цельного вина еще больше слабеют и погибают. Напротив того, крепкие и здоровые получают от сего более твердости, и сложение их укрепляется. Кормилицы употребляли великое старание и искусство на то, чтобы воспитывать детей не пеленавши, дабы их члены и их вид сделать свободными. Приучали их также не бояться темноты или уединения, не иметь низкого своенравия и не быть плаксивыми. Это заставляло иностранцев покупать кормилиц в Лакедемоне. Алкивиадова кормилица по имени Амикла была лакедемонянка. Но Запир, его наставник, избранный Периклом по свидетельству Платона, был раб, ничем от других не отличный.